Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Тема моего разговора с профессиональным разведчиком Олегом Гордеевским – двойные агенты, их мотивация, их психология. Начнем с британца Кима Филби, завербованного советской разведкой в 1934 году. Впоследствии он бежал в Советский Союз. Наш разговор с Олегом Гордеевским начался с вопроса, знал ли он лично Кима Филби и других британских двойных агентов, бежавших в Москву.
К сожалению, я никого лично их не знал, в том смысле, что я с ними не встречался. Но мой отдел, в котором я работал, поддерживал очень тесные связи с Кимом Филби. В частности, был организован семинар для молодых работников с английским языком, которые готовились к выезду в командировки в Англию, в Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, на Мальту. И они каждый сезон, зимой, проходили через семинар с Кимом Филби. Я это организовывал. Ким Филби изображал из себя бизнесмена, государственного служащего, журналиста, с которым работники изображали, что они беседуют в целях извлечения из него информации или даже изучения его личности с целью дальнейшей вербовки. Вот так они с ним занимались. Он прихлебывал коньяк, разведенный водой, что сейчас страшно поражало наших молодых офицеров, они к такому не привыкли. А коньяк он пил, потому что у него виски не хватало, и он вместо любимого виски употреблял армянской бренди. И после этого, в конце сезона, Ким Филби писал характеристики на каждого из них. Это было совершенно секретным делом. И вот эти характеристики я читал. Что мне бросилось в глаза? Что, во-первых, Ким Филби был действительно опытный разведчик. Во-вторых, он был умный человек. В-третьих, он был прекрасно образованный человек. И в-четвертых, он остался до мозга костей англичанином. Его характеристики были написаны проницательно, интересно. И они были написаны таким языком, каким я, пожалуй, встречал только у него. Это был изощренный, очень сложный английский язык. Это язык был человека, который хотел блеснуть тем, какой он настоящий англичанин. Он как бы посылал сигнал в КГБ: смотрите, я не изменился под вашим влиянием. Я остался таким, каким был, западником, с моей настоящей культурой, а не с вашим мещанским советским образованием. Переводить эти характеристики было все равно, что ребус разгадывать. Ну и он подмечал там такие вещи, которые не любой советский офицер мог бы подметить. Например, он написал про одного слушателя, что из-за того, что тот не проделал никакого прогресса в ходе первого семестра, он его специально оставил как бы на второй семестр. В этой связи Ким Филби сделал такой осторожный вывод, что этот офицер вообще без перспективы, и вообще вряд ли стоит его посылать за границу. Этим советом пренебрегли, офицера послали за границу, и он оказался под моим началом в Лондоне в те 3 года, которые я проработал, будучи, конечно, все еще английским агентом. Я был руководящим работником резидентуры в Лондоне, и этот работник был под моим началом. И он действительно был, ну, совершенно безнадежный работник. И поскольку у него ничего не получалось, он в результате стал на путь дезинформации. Писал так называемые справки, то есть документы о встрече с людьми, которых он никогда не встречал. Вот это был Ким Филби.
Олег Антонович, в вашей книге все 5 советских агентов — это блестящие британские интеллектуалы. В детстве вундеркинды, в молодости студенты-отличники. Как все-таки, по-вашему, случилось, что люди таких дарований стали советскими агентами?
Дело, конечно, в исторических обстоятельствах того периода. В 30-е годы на Западе была распространена очень ложная, искаженная картина, представление о характере советского общества. Они в это верили. Им хотелось в это верить. И к этому с 33-34 годов стало прибавляться второе. Фашизм пришел к власти в Германии. Они знали положение в Германии гораздо лучше, чем они знали положение в Советском Союзе. Они видели в Советском Союзе оплот и залог будущей победы прогрессивных сил над нацизмом.
Олег Антонович, 3 из 5 в конце концов сбежали в Москву. Как им там жилось? Изменялись ли их взгляды? Насколько им доверял КГБ?
Когда эти 3 приехали в Советский Союз, очень быстро для них, для всех, наступило отрезвление. Представьте себе, приезжают высокообразованные, блестящие англичане, которые объехали весь мир, и они попадают в эту удушливую атмосферу Советского Союза 50-х, 60-х годов. Им стыдно признаться. признаться, что они совершили такую крупную ошибку в своей жизни. Постепенно их охватила апатия. Клин, например, весь отдался своей академической научной работе, писал историю внешней политики Великобритании. Филби тоже временами, у него были сильные запои, у него были трудности в личной жизни, он сходил с одними женщинами, расходился с ними, находил других и так далее. Бёрджис тот вообще очень быстро умер, потому что Бёрджис был не только умница, но он был по натуре очень бойкий, живой человек, который любил людей, который любил путешествия, любил разные приключения, похождения. И он оказался в этой клетке, а им дали какие-то квартирки, жалкие по их, конечно, представлениям квартиры, по советским представлениям просто нормальные средние квартиры, кубики, в которых они должны были жить. И вот эти кубики были начинены микрофонами. И было абсолютно ясно этим троим агентам, что их КГБ никогда в жизни снова не выпустит из Советского Союза. Хотя им, Бёрджис рано умер, а двум другим разрешили посетить восточноевропейские страны, но всегда под присмотром КГБ. Однажды, говорят, Филби посетил даже Кубу. Но где он был? По дороге на Кубу. Я думал, что его посадили на самолет и держали под охраной, пока он не доехал до Кубы. Самолет должен был иметь одну посадку в Ирландии, в аэропорту Шаннон. Я представил себе, нарисовал картину, как он сидит в кресле где-нибудь в конце, и два КГБовца сидят его охраняют, чтобы, не дай бог, не вышел на территорию свободного ирландского государства. Потом же мне рассказали, что нет, КГБ не осмелился послать его на самолете на Кубу, а посадили на какое-то судно, чуть ли не на грузовое. И на Кубу он плыл на советской территории. Я уверен, что они умерли сугубо несчастными людьми. Но у меня есть и свидетельства. Например, вот Калугин, Олег Калугин, генерал, он когда был руководителем управления К, первого главного управления, он непосредственно отвечал за Филби и Маклина, потому что они были под его, так сказать, началом, под началом контрразведки в разведке. Он уже дал понять, что он знал о том, что как страдает и как удручен Филби. Другой человек, который был очень близок к Филби, это Любимов Михаил Петрович. Он тоже мне рассказывал, какие у них были разговоры с Филби, и как Филби давал понять, что он не одобряет то, что он наблюдает, те процессы в советском обществе. Когда после пары лет дружбы с Филби Любимов был назначен резидентом в Копенгаген, он регулярно с каждой почтой, а это каждую вторую неделю, он направлял Филби подарки. Что за подарки это были? Это было именно то, чего не хватало англичанину, который находится в отрыве от родины. Это были книжные новинки, это были свежие газеты и журналы, это был английский мармелад, вы знаете, который они намазывают на хлеб по утрам.
Вы пишете в книге о комнате памяти, своего рода святилище, музей КГБ, где висят портреты самых выдающихся чекистов. Среди этих чекистских святых есть ярко выраженные интеллектуалы?
Надо сказать, что среди агентов КГБ было больше интеллектуалов, чем среди офицеров КГБ. Тот же Ян Карлович Берзень, один из руководителей разведки КГБ и разведки ГРУ, он был, несомненно, интеллектуал своего рода. Говорят, что это он разработал стратегию вербовки молодых людей, студентов прокоммунистических взглядов в Англии, чтобы со временем они оказались на ключевых постах в государственном аппарате Великобритании. Ну, тот же Семен Николаевич Ростоцкий, который известен как Эрнст Генри, который в течение какого-то короткого периода был, говорят, нелегалом КГБ. Из других людей я могу упомянуть, помимо Михаила Петровича Любимова, который, несомненно, был интеллектуал и блестящий интеллектуал с художественной жилкой, был начальник американского отдела Якушкин в последние годы, 70-е и 80-е годы. Он был собирателем редких книг русских, которые написаны в 19 и в 20 веке, изданных за рубежом. С одной стороны, конечно, он эксплуатировал систему, поручая своим сотрудникам и разным друзьям, которые находились за рубежом, покупать для него такие книги. Но явно он собирал большую и интересную библиотеку таких книг. У меня был в моем отделе знакомый, некто Шадрин. Это был тоже совершенно блестящий знаток шведской литературы и шведского языка. И он использовался, например, переводчиком Косыгина, Хрущева в его переговорах со шведскими руководителями. Что я должен признать, что в КГБ условия для возникновения и развития интеллектуальных качеств были, пожалуй, лучше, чем в других ведомствах. Помимо самой разведывательной работы за рубежом, которая стимулирует, естественно, мысль и требует больших знаний, первое главное управление КГБ, разведка, она закупала много интересных книг за рубежом. И в библиотеках, в нескольких библиотеках этого управления, имелось замечательное собрание книг и всяких публикаций, которые несомненно, стимулировали и были полезным для любого человека, который интересовался бы. Но, к сожалению, например, в конце 70-х, начале 80-х годов, люди, которые бы при других обстоятельствах читали бы эти книги, просто боялись их брать, потому что не хотели, чтобы в их формулярах читательских были записаны эти книги, которые находились там, вообще-то говоря, для образования, для информирования рядовых и всяких любых возрастов работников разведки.
Олег Антонович, вы не раз говорили, что стали британским разведчиком по идейным соображениям. Пятерка, кембриджская пятерка, тоже работала на КГБ во имя идеалов, правда, коммунистических идеалов. Вы не узнаете в них себя, вы не видите в них своих близнецов?
Ну что ж, надо признаться, вижу. И могу даже вам признаться, что у меня, помимо, так сказать, чувства страсти бороться с коммунистическим режимом и нанести ему ущерб, помочь демократиям Запада выстоять против коммунистической экспансии, у меня еще и была такая, как бы, подспудная вторая мысль – отомстить коммунистической системе за Филби и компанию. Потому что они-то думали, что они смогли привлечь вот таких вот людей, которые работали в разведке, контрразведке, в Foreign Office в Великобритании. Я-то думал, а вот и западная система, система западных ценностей, демократия гораздо сильнее по своей притягательности. Работая на Великобританию, на Запад, я как бы пытаюсь компенсировать тот ущерб, который эта пятерка нанесла Западу. Пример моего сотрудничества с Британией, это, так сказать, как бы как с обратным знаком история привлечения к сотрудничеству кембриджской пятерки.
Но, кажется, вам в Лондоне живется лучше, чем им жилось в Москве.
Никакого сравнения. Именно потому, что я бывший homo sovieticus, потому что я хорошо познал не свободу коммунистического мира, для меня это каждый час и каждый день свободы здесь, час и день наслаждения.
Олег Гордеевский о Киме Филби, о себе и о других агентах. «Поверх барьеров», Игорь Померанцев.